Теперь впереди колонны оказался блондин. Но Андрей не смотрел на его прямую, как палка, спину, а косился налево, за вычурное здание вокзала, на жилую застройку, в надежде найти в ее глубинах церквушку, из которой вещал звонкий колокол. Мимо них по перрону прошла молодая симпатичная девчонка, также в форме, по цвету похожей на форменную одежду ребят. Она улыбнулась блондину и кокетливо подмигнула ему. Тот не обратил на это внимания, в отличие от своего коллеги. «Улыбалась тебя девчушка-то!» — отметил Павел. Блондин не ответил. А Дорин все-таки умудрился рассмотреть краешек позолоченного купола. Через минуту они оказались около темно-синего микроавтобуса, украшенного все теми же отличительными знаками службы исполнения наказаний. Троица, пройдя через бронированную дверь, погрузилась внутрь. В микроавтобусе пахло рвотой и мокрой резиной, хотя никаких следов ни того, ни другого на полу не было. Блондин указал Дорину на место слева от двери, а сам сел напротив него и покосился на Павла, который закрывал дверь в машину. «Чё глядишь?» — спросил Паша, а машина тем временем тронулась. «Так, вспомнилось», — ответил красавчик. «Рогов?» «Ага», — усмехнулся тот. «Так Рогова поймали почти сразу, и машина была другая. Это ж новая модель». «Ну да», — буркнул блондин. «Машина новая, новая модель. А люди-то те же». «Нет, не те же!» — неожиданно горячо выкрикнул Паша. А Дорин даже вздрогнул. «Другие! Мы другие! С каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем, с каждой секундой!» Блондин молчал. Павел тоже затих, выплеснув неожиданно нахлынувшие эмоции. Дорин, не найдя окон, закрыл глаза и откинулся назад, пытаясь заснуть. Он понятия не имел, сколько ехать. Конечно, никакой сон к Андрею так и не пришел, и он просто плыл по волнам памяти, отдавшись огромному, бурному океану мыслей. Его, заядлого киномана, ничто не огорчало так, как расставание с коллекцией фильмов разных времен и стран, которые он собрал за 20 долгих лет своего интереса. Андрей прокрутил пленку жизни назад и оказался в маленькой комнатке общежития, где некоторое время обитала их семья. Он ерзал за столом, пытаясь сделать уроки, а молодые папа с мамой ругались в коридоре. Плохо закрытая дверь сделала инцидент достоянием маленького Андрея. И он, конечно, устремил свое внимание на то, что происходит в коридоре, а не на учебник по математике за первый класс. Мама требовала денег. Больше денег. Папа отбивался. Зарплату задержали. Мама объясняла со злостью. Не хватает даже на еду. И тогда... Именно тогда эта мысль впервые заползла в сознание маленького Дорина. Деньги. У мужчины всегда должны быть деньги. Тогда никто не будет ругаться, и все будут счастливы, прошептал кто-то у него в голове. И Андрей поверил шептуну, как хорошему другу, запомнил эту мысль. Она поселилась в его сознании, с годами вырастала, принимая разные формы, порой причудливые и уродливые. В школе он был хорош по тем предметам, где требовалось считать, запоминать и мыслить логически. Лучший шахматист района, побеждал на соревнованиях и очень удачно делал карьеру везде, где бы ни находился. После института мгновенно устроился чиновником в один из городских департаментов и за 15 лет работы совершил феноменальный взлет. В 35 лет назначили вице-мэром, курирующим инвестиции и земельную политику региона. Мэр, объявив о назначении, сказал позже, улыбаясь и не очень-то пряча идею. «Ты, Андрюша, это, у тебя, конечно, схемы аккуратные, с подстраховочкой, но ты это, без фанатизма, не подставь никого». 2 года Дорин отработал в должности, а теперь вот ехал в банку для отбывания срока. Вступил в законную силу приговор суда, признавшего его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Полудрему Андрея прервала резкая фраза блондина, брошенная в сторону водителя. Дорин покосился на охранника. Тот, заметив его взгляд, улыбнулся и спросил, глядя не в глаза Андрею, а куда-то в его лоб. «Слушай, вот скажи мне, вот тебя из зала суда конвоировали? Когда выводили, там на улице такая блондиночка высокая побежала к тебе вроде, но Леха ее остановил». Андрей молчал, так и не услышал вопроса. Охранник продолжил после небольшой паузы. «Жена твоя?» «Не совсем», — ответил Дорин. «Как это не совсем?» – удивился блондин и посмотрел на Пашу. «Странный ты тип», – хмыкнул тот. «Странный. Все в курсе, а ты нет. Это же Веста Климова, его любовница. Модель, актриса. Снималась в каких-то рекламных клипах. В газете они писали: «Вице-мэр тратит бюджетные миллионы на вертихвостку из Анапы». «Не совсем», — повторил Андрей. «Что опять не совсем?» — рявкнул Павел. «Веста не вертихвостка. Она простая, красивая и умная девка». «Из Анапы», — уточнил блондин со смешком. «Это да». «А почему ты банку выбрал?» — спросил блондин уже серьезно. По крайней мере, улыбка на его лице сменилась напряжением. Дорин задумался, выискивая ответ на вопрос, и не нашел. На поверхности его не было, а вглубь лезть не очень-то и хотелось. В 2025 году серьезно изменилось уголовное законодательство, в частности, система исполнения наказаний. Осужденным за некоторые виды экономических преступлений, коррупционные, к примеру, предлагали выбор – либо, как раньше, тюремное заключение, максимум 8 лет, с возможностью досрочного освобождения, либо обычная жизнь, но в пределах некой территории. Юридически она называлась «территория пребывания и функционирования индивидуума», а по-человечески – «банка». Осужденного помещали в квадрат, местонахождение которого выбирал компьютер, опираясь на результаты психологических тестов. Человеку надевали специальный браслет, его называли «пастор», отслеживающий перемещение. При выходе за границы банки браслет блокировал мышечную активность, не позволяя двигаться. Наказание в банке было бессрочным и не давало права видеться с родными, однако оставляло человека в социуме. Блондин нахмурился в ответ на молчание Дорина. «Не хочешь говорить?» «Хочу», — спокойно ответил Андрей. «Но не знаю, что». «Не знаешь, почему банку выбрал?» «Не знаю». Самого вступления в силу законодательных новелл Дорина дико увлекла история с территории функционирования индивидуума. Он отслеживал коррупционные дела и следил за санкциями. За 7 лет действия законов только один человек выбрал банку. Какой-то силовик с Урала. Как у него все сложилось, неясно. Местонахождение осужденного не раскрывалось. «Страшно, наверное», — вступил в беседу Павел. «Во-первых, не знаешь, куда. Во-вторых, с родными нельзя». «У тебя есть семья, Дорин?» — снова влез блондин. Андрей примолк, вспоминая Дарью, жену, которая подала на развод, как только его увезли в следственный изолятор. 8 лет брака. Первая беременность Дарьи закончилась выкидышем, и больше они не решались, хотя медицинских противопоказаний не было. А год назад она узнала о романе Дорина не из желтых газетенок, как ребята, а немного более скандально. Этот эпизод частенько потом снился Дорину, как кошмар, жуткий, всегда с разным финалом. Съехала в одну из квартир, которую Андрей оформил на ее имя, а когда началось расследование, дала показания и притащила в полицию записи его разговоров, копии почтовых отправлений и файлы, скачанные с ноутбука. Когда Андрей узнал об этом, Дарья для него перестала существовать. «Не хочешь говорить?» — снова нахмурился блондин. «Хочу», — устало улыбнулся Дорин. «Не знаешь что, а блондиночка у суда так бешала к тебе, любит?» «Может быть», — ответил Андрей. «Но, повторюсь, она очень умная девка». «Любишь ее?» — не унимался красавчик. «Нет», — сухо ответил Дорин и прикрыл глаза. Ему не очень-то хотелось вести подобные разговоры с экспедиторами, но он не знал, любит он Весту или нет. Но он с ума сходил от ее длиннющих ног, да и, в общем, от остальных частей тела тоже. «А тебе повезло с банкой», — буркнул Паша. «Ты, наверное, уже и сам понял. Мы в Питере». Дорин открыл глаза. «А ты что думаешь, в Питере окраины какие-то особенные? Интеллигентные гетто? Для интеллигентненьких таких осужденных?» «Не знаю. Я сам из-под Твери. А ты же у нас москвич», — обрадовался чему-то Паша. «Близенько тебя спровадили».